Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что мы сегодня беседуем здесь с Риммой Быбиной, руководителем Ассоциации мастеров лоскутного шитья России, организатором и директором Международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России». Ну, естественно, говорим про лоскутное шитье. Говорили про фестиваль в Хьюстоне, где вы представляете Россию с лоскутным шитьем. Но я вас тогда прервал, мы что-то ушли куда-то обсуждать Плёс Юрьевец, а вы говорите, что 20 лет назад, приехав в Плёс, вы впервые как-то вот так близко столкнулись с этой тематикой. А дальше я вас прервал. А что было дальше?
Хорошо, вы следите нить нашего разговора. Хорошо, что вы отслеживаете. Действительно, я впервые увидела вообще лоскутную работу именно в Плёсе, в музее Левитана. Там был небольшой такой магазинчик сувениров. И меня она очень сильно потрясла. Просто потрясла эта работа сейчас у меня в моем загородном доме. Вот. И я удивилась, что вообще есть эта тема есть. И я тогда стала как бы немножко глубже углубляться и спросила, откуда эта работа. Познакомилась тогда с Ивановским клубом, которому сейчас, кстати, исполнилось 25 лет, это в прошлом году. Ивановский клуб «Лоскутная мозаика». Вот. И я помню, как я приехала в этот клуб и была настолько поражена, просто поражена. Сидели в основном, конечно, бабушки или женщины, в общем-то, возрастные. И то, что они создавали, это было просто шедевры. Они это, мне кажется, до конца не осознавали. И было как-то так печально, потому что помещение было такое... Знаете, это было на верхнем этаже Дома культуры, куда не было лифта, огромная лестница, эти бабушки бедные поднимались, оно было какое-то затопленное помещение, видимо, крыша текла. Но при всем при этом было такое чувство какой-то окрыленности. Я увидела, что они там, ну просто, я даже не понимала, что на меня это так сильно подействовало. Какие-то, я была тогда не одна, а с очень хорошим приятелем, он был журналистом немецкого радио. Мы как раз с ним тогда ездили в это путешествие по Ивановской области. И вот тогда заехали в этот Плёс и увидели там эту работу. Кстати, когда эта работа была, я сказала, ой, как она мне нравится, я покупаю. А он говорит, нет, я ее покупаю. Я говорю, давай бросим монетку, кому она достанется, решка или не решка. И, в общем, мне удалось купить ее. Он так немножко позавидовал, я говорю, купи что-то другое. Вот. И я помню, что тогда вот я познакомилась с этим клубом и купила какие-то работы у них. А потом с руководителем этого клуба, Лариса Денисова была тогда руководителем этого клуба, она приезжала ко мне в Москву. Я спросила, а чем вам можно помочь? Она говорит, а вы знаете, надо вот создавать ассоциацию. И мы в 2004 году создали эту ассоциацию мастеров лоскутного шитья. И представляете, что такое 2004 год? С чего мы начали? Мы начали с того, что мы создали сайт. А если вы помните, в 2004 году все недавно смеялись и говорили, о чем вы, какие бабушки, какой интернет и так далее.
Но я считаю, в 2004 году все-таки, мне кажется, и бабушки интернет уже играли. Ну, интернет-то...
Медленно. И тогда, ну, я считаю, что именно благодаря интернету мы объединили мастеров всей страны. Именно поэтому мы называемся Российской ассоциацией. То есть у нас и Архангельская область, и Якутия, и Южно-Сахалинск, и Екатеринбург, и Пермь.
А в каком регионе
больше всего?
Больше всего, да и концентрация, и самое интересное.
А вы знаете, регионы немножко разные. И нельзя говорить, что вот там отдавать пальму первенства какому-то региону, это невозможно. Я хочу сказать, что каждый регион немножко разный. Есть определенная, например, есть питерская школа, да, есть школа Екатеринбурга и Перми, два города рядом, да, якуты совсем другое.
Ну, а они там национальные уже.
О, как они берегут, темы. Сохраняют, и как там реально на уровне правительства помогают им. Это вот именно поэтому они и сохранили все. Все остальное в основном идет за счет энтузиазма местных мастеров, тех, кто это любит, ценит и понимает, что действительно это надо сохранить.
Вы говорите школы, значит, у школ есть какие-то традиции, которые годами развивались. Это, то есть, началось не в 2004 году, а сильно раньше. Или не сильно, но раньше.
Ну, если вообще в историю копать, да, то в начале 90-х вообще первый источник пошел, подъем этого лоскутного шитья началось, как ни странно, именно с американцев, когда именно американцы, ну, кстати, наши бывшие русские, жившие в Америке, объединили американских мастеров и приехали в Суздаль и провели там первый фестиваль. Да-да-да.
Почему в Суздаль? Ну, с одной стороны, да, это такой очень милый город, который остался в границах, ну, его историческая часть осталась в границах 18 века. Но при этом сколько таких милых городков у нас? На Золотом кольце даже.
Ну, я не знаю, знаете, бывают какие-то стечения обстоятельств. Вот, честно говоря, не вникал, почему именно в Суздаль, но вот как-то...
Просто столько всего проводится.
Ну, вот все равно где-то была точка зачатия, да, вот, и все-таки это именно в Суздале. И, наверное, это даже очень-очень неплохо, потому что именно потом Суздаль мы избрали для проведения своего фестиваля. И в 2015 году мы провели вот один из крупнейших фестивалей лоскутного шитья в нашей стране.
А где я там проходил?
Ну, могу отдельно рассказать. Вот в 2015 году мы впервые провели фестиваль в Суздале. Скажу, почему. До этого я проводила много выставок за рубежом, российских выставок. Вот у нас была одна из первых и очень мощных, серьезных выставок сначала в Канаде, потом нас пригласили вот в Хьюстон, потом у нас были выставки в Японии. Мы даже делали выставку в Доминиканской Республике, выставку во Франции, в стран много могу перечислить. Но всегда задавался один и тот же вопрос. А куда в России можно приехать? На какой фестиваль? И я тогда поняла, что надо в России делать фестиваль. Во-первых, был огромный уже опыт, как это организовано за рубежом. Во-вторых, хотелось сделать что-то не совсем похожее, что-то немножко другое, отличное. Потому что когда ты что-то создаешь, ты изучаешь опыт предыдущих, да, и ты должен сделать что-то реально другое, что-то новое. Кстати, много наших идей потом было повторено там теми же, кстати, китайцами. У нас был такой проект «Лоскутное поле». Было, есть. Когда мастера со всей России, потом, кстати, со всего мира, шьют работы размером метр на метр, мы выкладываем прямо на поле в таком шахматном порядке. Такой арт-проект у нас, так он называется, арт-проект «Лоскутное поле». И так как работы лежат в шахматном порядке, то по полю можно гулять, разгуливать по этому полю, рассматривать работы, фотографировать себя, фотографировать эти работы, что-то искать и так далее. Вот этот проект ровно через полгода повторили у себя китайцы. И потом мы, например, еще сделали такое тоже впервые. Вообще много чего сделали впервые. Я все равно ищу какие-то новые проекты. Они легко рождаются. А самое главное, достаточно легко реализуются, потому что и страна у нас огромная, и мастеров очень много, и интерес большой. Вообще любой конкурс, который я там затеваю, придумываю, всегда нахожу хороший отклик. Вот еще один из интересных проектов у нас был тоже в Суздале. Это шествие мастеров со своими работами по центральной улице Ленина. Шли наши мастера в очень красивых костюмах, тоже, понятно, в лоскутной технике, и со своими работами. Мы сняли такой любительский ролик, поставили его в соцсети вечером, а на утро был шквал просто лайков, просто обвал, наверное, всей системы. Вот. И буквально прошло, буквально, не знаю, полгода, может быть, чуть больше, несколько месяцев, да, и смотрю, китайцы мне присылают и говорят, и вот у нас то же самое, у себя повторили. Ну, хорошо, мы новые проекты придумаем.
А в Суздале есть мастера, которые занимаются лоскутным шитьем?
Да, в Суздале есть и много, и хорошие мастера. И действительно, кстати, Суздаль совсем рядом от Иваново, и поэтому...
Да, там буквально 60 километров.
Всегда у них был выбор тканей, пока наша промышленность не стала тихонечко загибаться. Но в Суздале, безусловно, есть своя школа. Вот, может быть, даже если хочется сказать конкретные какие-то имена, мне всегда хотелось говорить про Оксану Винниченко. Это сама мастер, сама занимается с детишками. У нее прям своя школа детская такая. Дети ее всегда шьют действительно уникальные работы. И иногда мне хочется сказать, повезло детям, что у них есть такие педагоги. Но, а с другой стороны, есть и другая проблема в Суздале. Это огромный поток туристов, которые приезжают на 1-2 дня, и очень много всякой сувенирки. И, в общем-то...
Видите, среди этой сувенирки даже мы там уже больше 10 лет назад сумели найти лоскутные одеяла. Я помню, их было много. Там по Кремлевской улице, если идти, с правой стороны был мастеровой двор такой.
Да, он так есть. Всё, он точно там сейчас есть.
Наверняка.
Но...
Человек, который неделю назад оттуда вернулся. Я уже не обращаешь внимания, когда Суздаль становится для тебя фактически домом, и ты в основном воспринимаешь это как город,
рядом, да.
Да, город для жизни, то вот эти туристические фишки, они часто проходят мимо.
Ну, с другой стороны, есть и другая проблема. Когда шьется для туристов, для продажи, это один уровень работ. И когда человек шьет для выставки, для конкурса это абсолютно другой уровень работы. И честно, я хочу сказать, что мы достаточно расслоились и достаточно далеко ушли от того уровня одеял, который шьется в Суздале. Не в обиду им сказано. Понятно, когда ты шьешь на продажу, твоя задача сделать, ну, удешевить, упростить, быстрее продать. Задача, когда мастера создают работы для конкурсов фестивальных, они могут на это потратить полгода, год, а иногда два года, чтобы создать действительно шедевр лоскутного шитья, и тогда это уже не продажная работа. Это работа, которую трудно оценить по цене, и у нее нет цели ее продать. Это цель... Знаете, когда говорят, а сколько стоит работа? Я всегда говорю, она не бесценна. Их, кстати, работы часто мастера называют нетленки, потому что это работы, которые... безусловно, будут передаваться как бы в наследство своим детям, там, внукам. Я всегда говорю, не забудьте подписать год, когда вы сделали, потому что время бежит быстро. И не забудьте подписать свое имя, автора и так далее.
А сколько времени, это дилетантский совершенно вопрос, сколько времени уходит на одно лоскутное одеяло у человека, который достаточно плотно уже занимается этим?
Ну, смотрите, во-первых, надо... вот у вас тоже в сознании и понимание, что если мы говорим про лоскутное шитье, вы, значит, говорите только о лоскутном одеяле. А, в общем-то, ну, преимущественно все при слове «лоскутное шитье» сразу ассоциация «лоскутное одеяло». Но это не совсем так. Лоскутное шитье — это лоскутное панно картины. Да?
Да, мы видели, кстати, да. В голову не приходит сразу.
Ну вот это одежда, это дамские украшения, там шапочки, сумочки, брошки. То есть тут вариаций очень много. И еще из лоскутков мы шьем тряпичные куклы. Это вообще еще отдельная тема, которую я очень-очень люблю. Но это опять не та сувенирная продукция, которая везде и всюду продается с видом, что это обереговая кукла, она вас спасет от невзгод, выдадет замуж и так далее. У нас, вы знаете, как бы вот организовывая фестиваль свой, которая так называла «Душа России», который впервые проходил в Суздале. Мы его 5 лет уже проводили в Суздале. Он, кстати, стал лучшим в конкурсе «События России». В 2018 году мы победили в этом конкурсе. Вот. А потом фестиваль решил путешествовать по городам России. Вот в этом году, в 2020, он должен был быть в Коломне и в Зарайске, но не состоялся по понятной причине ковида. На следующий год, я надеюсь, что он все-таки состоится и в Коломне, и в Зарайске. Тоже летом мы хотим, с 8 по 15 июля 2021 года. Так, раздаете мне такую рекламную паузу.
А я хотел спросить, когда ближайшее мероприятие, если нам обстановка позволит.
Ну, вы знаете, вот если задним числом, вот совсем недавно мы проводили очень красивую выставку в гостином дворе в Москве, рядом с Красной площадью. Выставка называлась «Шедевры лоскутного шитья». Это были лучшие работы нашего Суздальского фестиваля «Душа России». Она была 2 недели. Был огромный поток посетителей. Действительно, так, знаете, я каждый день дежурила на выставке. Мне было важно эмоции тех, кто пришел по сарафанному радио, кто пришел по рекламе, которая активно давалась нами в СМИ, на телевидении, на радио. Вот, и я видела, что люди уходили такими одухотворенными, сияющими глазами, многие выходили и говорили, боже, как же это здорово, это действительно гордость. Как правильно вы назвали эту выставку «Шедевры лоскутного шитья». Некоторые люди попадали случайно, входили и говорили, ой-ой, мы ошиблись, не туда вошли, мы на другую выставку. И когда я предлагала купить билет, а билет был достаточно дешевый, они все равно говорили, не-не-не-не-не. Я предлагала, пройдите на выставку, если она вам не понравится, можете не покупать билет. И люди тогда соглашались. Знаете, у нас, к сожалению, любят что-то бесплатное.
Ну, халява, конечно.
Ну, халява, не люблю это слово. Ну, и представляете, когда на выходе они говорят, а где здесь купить билет? Я так радовалась этому, тихо радовалась, что все-таки людям понравилось. Это, знаете, Понятно, что это радиопередача, не телевизионная.
Да, картинок мы не покажем,
да,
увы.
Да, но, знаете, чтобы понять разницу, надо действительно увидеть. И я вот всегда, когда приходила на передачи, на интервью, я всегда брала с собой работу, сейчас не стала, потому что радио, да? И тогда люди говорили, да, теперь понятно, почему вы увлечены этой темой, и понятно, почему... Надо идти и смотреть. Лучше один раз прийти увидеть, чем 100 раз услышать о лоскутном шитье.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Римма Быбина, руководитель Ассоциации мастеров лоскутного шитья России, организатор и директор Международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России». И если уж мы про картинки заговорили, а куда можно адресовать наших слушателей, чтобы посмотреть работы, о которых вы говорите, мастеров, про которых вы говорите?
Не знаю.
Есть ли, может, у вас сайт?
Да, сайт, конечно, есть, и его достаточно легко найти. Если я буду диктовать вам название quiltshow.ru, вы можете не понять, как его проспеллинговать и как его написать.
В поисковике что забить?
Да, вы просто написать «Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России». Все. И вы нас легко найдете. У нас есть страница на Фейсбуке, у нас есть страница ВКонтакте, у нас есть страница в Инстаграм. Инстаграм так называется quiltshow.ru. Кто знает английский, могу проспеллинговать.
Ну, я думаю, что найдут наши слушатели.
Да, да. У нас много страниц, у нас очень большая аудитория.
Активно пользуются интернетом.
Да, а если вообще говорить о социальных сетях, реально бум. Вы знаете, есть сети, в которых, ну, международные сети, в которых входят и наши мастера, и, в общем-то, мастера со всего мира. Ну, как вы думаете, сколько там может быть участников в одной группе?
Ну, я думаю, около 100 тысяч.
Ну да, вот не меньше. 100, 180, 200 тысяч, 300 тысяч. И эти группы растут вообще с катастрофической скоростью. Вот у меня есть одна группа, она называется «Текстильные фантазии». Я сама ее веду, кроме там остальных. То есть я привожу примеры, интересные примеры лоскутного шитья. Если кому-то интересно, вот «Текстильные фантазии» в Фейсбуке. И у меня каждый день там 20, 30, 40, 50 человек прибывает в группу. И я вижу, что она как на дрожжах разрастается. Даже не знаю, где я там засветилась, но активность... Эта группа очень большая, люди могут туда и свои картинки ставить, и свои достижения, и смотреть, какой опыт. И мы там показываем работы мастеров со всего мира. И когда мы говорим, кстати, мы начали с вами говорить, о чем отличаются разные регионы в России, да, в лоскутном шитье. Точно так же, как любые национальные традиции в разных регионах, вот как, например, традиционный костюм, да, можно было по костюму, по народному определить, из какого человек региона. Точно так же сейчас вот эти различия по странам. Нам почему интересно международный фестиваль? Потому что к нам приезжает очень много иностранцев из самых-самых разных стран. И вот тут идешь и смотришь. Вот, знаете, рукоделие — это же отражение нашего мышления, да, как мы говорим, язык отражает мышление. Вот мне кажется, от того, что русский язык настолько многогранный, настолько сложный, настолько объемный язык, да, это отражает уровень нашего российского мышления. И поэтому наши работы действительно очень сильно отличаются от работ иностранных мастеров. И это все отмечают, что русские работы, российские работы, они другие. Наверное, главная отличительная особенность заключается в колоссальном уровне, сейчас скажу английский термин, креативности или фантазии, скажем так, фантазии. И это, кстати, очень ценится, и это дорого стоит, потому что одно дело просто пришить или сшить 2 лоскуточка, там 3, 10, 20 и так далее, по цвету их подобрать, а другой вариант — придумать что-то абсолютно новое. И вот этот креатив, который просто рекой идет, да, от наших мастеров, его в других странах нету. Его реально в других странах нет, но если говорить про национальные особенности, мы сразу поймем, что вот это лоскутное шитье корейское, это точно японское, да, особенно тот, кто в теме, да, а это европейское. И тут уже грани стираются, Франция это или Германия, или можно четко сказать, что а вот это американское. И, кстати, вот на выставках у нас очень часто иностранцы спрашивают, о, работа очень понравилась, where is pattern? Где взять выкройку, где взять образец, чего шить?
А нету такой.
А нету. А у нас очень часто мастер начинает шить, он придумывает. И вот когда ты рассматриваешь работу, ты думаешь, о, боже мой, какой же тут ход мыслей, как она это придумала, как она это сделала, а как она... Знаете, с одной стороны, есть традиция, вот сегодня, кстати, пришло письмо из Японии, они говорят, Рим, помогите нам, там в японском крупном журнале, мы хотим описать разные техники в разных мирах. У вас есть такая техника, и над ней пишет, ляпак, ляты, никак не может произнести, я пишу, я поняла, эта техника у нас называется липачиха. Если вы помните... Часто делались такие мохнатые коврики.
Да.
Да, вот, помните, даже простая техника, но она особенно в Архангельской области была распространена, ну, во многих регионах. Действительно, только у нас в стране, вот у нас есть очень известный мастер из Костромы, Алевтина Шевалдина. Вот о ней и буду писать в этом японском журнале, сейчас фотографии подготовлю. Она из этих... липак, это вообще в Архангельской области назывался, это термин липак, это лоскуток. И поэтому техника липачиха. Кстати, лепак, но все равно липачиха, а не липакика.
Ну, слушайте, это же переходит, это русский язык, а с этой транслитерацией...
Нет, я почему-то спрашиваю, когда она мне пишет, это техника липакика, потому что от слова липак они слышали, я говорю, нет, липачиха. Вот, и Алевтина Шевалдина, она создает действительно уникальные картины, они, знаете, они как живые, особенно если чуть-чуть колышется там воздух, ветер, то они... вот эти лоскуточки, которые лохматые такие, но она создает образы, картины, на которые, кстати, очень большой спрос, и всегда у нее спрашивают, так можно ли купить эти работы. Но опять говорю, мы очень редко продаем работы, потому что не готов наш зритель платить большие деньги, а я считаю, что мастера не должны продавать их дешево, потому что ценность этих работ возрастает с каждым годом.
А если наши слушатели захотят заняться лоскутным шитьем, с чего надо начать?
Ну, вот, кстати, это, знаете, у меня по первому образованию педагог. Самое-самое важное, это, конечно, на первой стадии, это учитель. Тот, который вам поможет самые первые работы получить, сделать действительно хорошими. Потому что если... Любой ученик, ребенок, не знаю, взрослый человек делает первую работу неудачно, он больше к этой теме не вернется. Поэтому начинать надо, безусловно, с того, что надо найти хорошего учителя. Учителей много. Конечно, сейчас проходит очень много занятий онлайн, но мне кажется, знаете, есть такие курсы «Азы лоскутного шитья». Их не так много. За 5-6, максимум 7 занятий, получив именно вот эти азы, ты можешь уже самостоятельно и смотреть передачи, и читать книги, и руководство, ты будешь понимать, как действовать дальше, и не будешь останавливаться на каких-то мелочах. Потому что сейчас очень много приспособлений. Вот если раньше мы там резали все ножницами, да, то сейчас есть специальные роликовые ножи, специальные маты, на которых специальные линейки. И так много все это упрощает. И, с одной стороны, упрощает, а с другой стороны, появляется интерес, когда ты отрезаешь ровненько полосочку, ты можешь отрезать четко там 2 сантиметра, 2,5 сантиметра, не знаю, и так далее. Это, ну, это увлекательная такая работа, да.
Наверное, есть, но если вдруг нет, может быть, стоит сделать какой-то вводный курс на Ютубе, чтобы люди, если хотят...
Этого очень много, да. Но можно опять рекламная пауза. Приезжайте к нам на фестиваль. Мы всегда... Значит, у нас фестиваль идет целую неделю. Вот в этом году он будет в Коломне с 8 по 15 июля. У нас всегда есть этот...
Но это уже в следующем году.
В 21 году, конечно.
Мы надеемся.
Да, да, да. Ну, знаете, как-то мы должны...
Да будет,
Верить в лучшее должны, да. Мы к нему готовимся опять. И вот на этом фестивале, когда ты приезжаешь, целую неделю живешь в этой среде, и каждый день у тебя занятия, оно там занятия обычно 2-3 часа каждый день, да, и ты мало того, что этому учишься, ты еще погружаешься в эту тему, видишь очень много-много выставок, общаешься с мастерами, все, болезнь не лечится, но у тебя уже есть база, после которой ты можешь дальше продолжать учиться. Еще раз, техник настолько много. Вот, например, кстати, мы все время придумываем что-то новое. Конечно же, в основном лоскутное шитье шьется из, ну, создается из хлопковых тканей. И если наша страна раньше была производителем и сама экспортировала даже в Америку хлопковые ткани.
Узбекистан. Студентов возили на хлопок, а не на картошку.
Да. Но у нас было очень мощное ткацкое производство. и наши ткани. Вы знаете, вот в музее Института Косыгина есть...
На Шабловке.
Есть прям архивы тех тканей, которые создавались. И я, в общем, потрясена, какое материальное богатство мы потеряли. И что мы сейчас уже не сможем это восстановить.
А мы сами убили свою льняную промышленность.
Не только льняную. Да, льняную убили.
Ну что, смотрите, если сейчас ехать по тому же вот Суздальскому Аполлю, которое вы тоже по Суздалю прекрасно представляете, понятно, что там все засаживается, засеяно, все пашется, все всходит, но... Представляете, сколько из всего этого было отдано под лен до революции, да и после революции тоже, пока все это не засадили какими-то другими культурами, и почему-то не было решено, что лен нам больше не нужен. А теперь мы с трудом, а я знаю, в Тверской области где-то с год назад, наверное, появилась какая-то государственная контора, которая занимается восстановлением льняной промышленности. У них есть опытные поля, где они пытаются восстановить разные сорта и пытаются вообще какую-то урожайность этому всему придать.
Дай бог, потому что наше сельское хозяйство под лен, и наши земли, конечно, очень ориентированы именно под выращивание льна. Я вот, у меня в Калужской области дом, и там еще при Лужкове пытались создавать, строились, и было такое оптимистический настрой, что у местного населения наконец-то появится работа. Вот так все там и застряло, застыло, замерло. Не знаю, в ожидании, может быть, новых инициатив и так далее.
Ну, мы будем надеяться, что...
Ну, мы живем надеждой.
Да, и вот люди, которые занимаются культурным наследием, а лоскутное шитье — это, безусловно, культурное наследие.
Безусловно,
да?
С вами согласна.
Живут надеждой, все время живут надеждой на то, что благодаря таким вот людям, как вы, благодаря таким людям, которые восстанавливают что-то в архитектуре, в живописи, в церкви, что это все постепенно будет возвращаться, набирать обороты.
Должно.
Же могли перейти на какой-то новый этап своего существования, да? А мы сейчас говорим о возрождении, о сохранении, но пока еще очень как-то пунктирно мечтаем о приращивании, о том, о приумножении этого.
Жаловаться не хочу, знаете, как бы все равно. Главное, чтобы не покидала, так сказать, надежда. Ну, чтобы силы не уходили, и да, это даже не борьба, просто движение вперед. Движение вперед и понимание, что это нужно. Вы знаете, вот я опять вспоминаю, когда мы сделали первый вот свой фестиваль в Канаде, это, и потом посыпались нам предложения, ты вдруг ощутила гордость за страну. Как бы, знаете, как бы высокопарно это не было сказано, но хочется гордиться той страной, в которой ты живешь, какая бы она там ни была, да, она разная, очень многогранная, многоликая, много проблем. Но так... в то же время, ты понимаешь, от тебя лично тоже много зависит. И знаете, вот сейчас, например, не знаю, насколько вы заняты. Бывает у вас время, чтобы вы сели на диване и включили телевизор? Бывает у вас?
Телевизора нет.
А у вас телевизор, вы счастливы.
И специально его не завожу.
Но в каждой квартире есть телевизор. Если вы нажмете на кнопочку и будете переключать каналы, все, что вы увидите, это в основном сериалы абсолютно.
У меня бывает, я в гостиницах где-то, на заправках, на мойках, на сервисе. Все равно он работает, все равно я в курсе.
Я задаю себе вопрос, почему столько много грязи, крови, бойни, стрельбы, насилия? Телевидение просто переполнено этим. Знаете, у меня как бы маленький ребенок. Я все время опасаюсь, как бы не включить ту программу, чтобы она это все видела. Там двухлетний ребенок. Но я думаю, как же так? Почему так мало хорошего на нашем телевидении? Откуда это? Потом мы будем уже удивляемся, почему столько насилия в нашей молодежи. И поэтому, знаете, именно я думаю, что это. Знаете, когда вы не можете изменить мир, вы должны изменить среду, в которой вы сами существуете. Мне кажется, именно это для меня основная мотивация, что я делаю и зачем я это делаю, да? Знаете, как лакмусовая бумажка, как сито. Вот это творчество, оно притягивает к себе людей очень глубоко внутренне духовно одаренных. Эти люди, знаете, они достаточно все, большинство из них очень скромные, не кричащие, но ты начинаешь... во-первых, знаете, чтобы понять, что внутри человека, надо, как сказать, посмотреть на его работы. И это такая глубина.
Вы счастливый человек, у вас есть возможность это и делать, и любоваться, работами других
людей. Узнавать людей через это.
Спасибо большое. Время наше закончилось. Я напомню, что Римма Быбина, руководитель Ассоциации мастеров лоскутного шитья России, организатор и директор Международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России», была в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Спасибо большое. Приходите к нам, мы с вами продолжим этот очень интересный разговор. Все так здорово было. Спасибо, так час быстро пролетел.
Так быстро.
Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего доброго. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».